19:05 в Перми. Продолжается линейка дневных прямых эфиров на Эхе. Меня зовут Артем Жаворонков, это «Дневной разворот», и Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Как и было анонсировано, сегодня 23 февраля, несмотря на праздник. Я уже даже не знаю, как обращаться к вам, Владимир Александрович. Депутат законодательного собрания уже не...
Пока да.
Депутат законодательного собрания, известный пермский бизнесмен Владимир Александрович Нелюбин. В недавнем прошлом или все-таки еще до сих пор президент Всероссийской Федерации гандбола?
До конференции, да.
До конференции. Она должна вот-вот
состояться. Она должна быть по регламенту не позднее, там, 31 марта.
Ну, вообще регалий-то ваших не перечесть не будем. Этого вполне достаточно. Вас хорошо знают в Перми. Естественно, что первый вопрос, который хотелось бы с вами обсудить, это уже, как вы понимаете, не слухи, о вашем возможном выходе из состава депутатов законодательного собрания. Поясните свое решение, расскажите эту историю, что же произошло в конечном итоге.
Не, ну на сегодняшний день как бы произошло то, что я всегда за правила, да. И в этой ситуации я никого не собираюсь там обвинять, что правила нарушались, потому что эти правила были приняты в 2011 году перед законодательным собранием. Тогда были другие люди в управлении региона, и были другие люди в управлении партии, как бы, для того, чтобы у людей, которые шли по городским округам, понимая, что в городе за партию наберут не так много голосов, и фактически у них не будет шанса попасть в законодательное собрание, были определены некоторые там форматы, как депутаты городской думы могут в законодательное собрание по городским округам попасть в законодательное собрание. Были определены определенные форматы, правила, да, что тот, кто не попал сразу в законодательное собрание, попадали как список первый, второй, третий, четвертый, да, как по краю, так и по городу в этой конструкции. В этой позиции, как бы, я считаю, да, часть форматов были немножко трансформированы от незнания. В первую очередь, потому что по решению по двум мандатам, которые сегодня освободились в связи с переходом в работу в правительство, меня это застало в Катаре, когда мне позвонили журналисты и сказали: Владимир Александрович, вот вы согласны с такой моделью? Я говорю: я с этой моделью не согласен, потому что она нарушает те договоренности, которые были в 2011 году. Но при этих договоренностях ни Николая Ивановича не было, ни Виктора Федоровича не было, да, на тот период времени, да.
Николай Иванович, вы имеете в виду Демкина?
Демкина, да, да, потому что Виктор Федорович после стал как бы губернатором, Николая Ивановича выбрали лидером партии в 2012 году, да. Он в том формате принятия решений, когда был Олег Анатольевич и Федор как бы Алиев, да, и лидеры Фертуса, как бы партии, да, как бы они не присутствовали, да. Я высказал свою точку зрения, как бы журналистам прилетел, Николай Иванович мне звонит, мы встретились, я говорю: Николай Иванович, это неправильно. В моем понимании, да, там нарушаются те или иные. Ну, то, что там Галайда, это по тендерному формату ОНФ, но ОНФ, как бы этот формат я, грубо говоря, поддерживаю, потому что, как бы, женщина на женщину, учительница на учительницу, народный фронт на народный фронт, как бы, да, там, ну, все правильно, по сути.
Логично, вопросов нет.
Да. Второй мандат, да. По идее, второй мандат должен доставаться был регионалам, да. Я имею в виду те люди, которые не...
Не представляют Пермь.
Да, не представляют Пермь, потому что Галайда заняла как раз это... В тот раз это был регион, да, сейчас как бы город. Следующий мандат должен был доставаться по правилам Витошкину, потому что он набрал 42,4% по Верещагинскому партийному округу. Потом как бы шел Червоных Алексей, да, по Соликамску у него было 42,17. В этой позиции...
Но Сергей Витошкин отказался.
Ну, Сергей Витошкин отказался, как бы, да, встал вопрос, что там Виктор Николаевич, как бы, первый после меня в городе, да, вроде бы его надо заводить. В ихнем формате, как бы, да, они считали так правильно. Я считаю, как бы, те договоренности, которые были в 2011 году, чтобы никого не подставлять и не трансформировать, и не разбалансировать партию, да, я принял такое решение, что я свой мандат отдаю в пользу, как бы, тех правил, которые я принимал в 2011 году. У меня нет претензий к Николаю Ивановичу, к Виктору Федоровичу, потому что их не было тогда, да. Николай Иванович посмотрел это все по партийным как бы форматам. Это нигде не было зафиксировано как бы там на носителе, потому что это неправильно. Да, это внутренние договоренности как бы были тех лидеров и того состава, да, переговоров, к которому мы пришли, да, для достижения тех или иных целей по партии, да. Как бы в этой ситуации, как бы я сказал свою позицию, как бы, да, она у меня неизменна в этой позиции.
Так то есть, что... фактически, вы пожертвовали своим мандатом, положив его на алтарь внутренней партийной дисциплины для соответствия тем договоренностям о структуре замещения должностей в законодательном собрании, достигнутых в 2011 году еще.
Да, да. Для того, чтобы не разбалансировать партию, не подставлять в этой ситуации лидера партии, да, там и руководителей субъекта. Да?
Ну, здесь очевидно, что ни Демкин, ни господин Демкин, ни губернатор были не в курсе этих событий. Или конечно, они, нет. Очевидно, наперекор пошли просто.
Не наперекор, они как бы приняли, как они считают нужным. Как бы, и в этой ситуации, я еще раз говорю, они не участвовали в переговорном процессе. Я встречался с Виктором Федоровичем, тоже объяснял свою позицию. Владимир Александрович говорит, ну, я считаю, что это неправильно, что вы уходите из законодательного собрания. Виктор Федорович, как бы есть правила. Я всегда за правила, за счет этого, как бы, да, у последующих членов партии будет сказать, вера в это. Есть правила, да, там, ты лучше, ты иди, да. Почему я всегда, там, на протяжении многих лет говорю за правила? Потому что вы тоже, наверное, слышите, когда в декабре идет очередная, там, конференция, да, идет ротация, там, политсовета, идет ротация президиума на основании устава партии, да, и все достойные люди. Но ротировать надо на основании устава, никуда ты не денешься. Uh-huh. И почему сейчас разработана там методика Николая Ивановича по вкладу каждого там члена партии, да, для того, чтобы кто последние места занимает, а из 80 членов политсовета 10%, 8 человек ты должен убрать, то 8 последних, которые там набрали там самые низкие коэффициенты, они как бы по определению должны как бы покинуть политсовет и заместиться другими 8 человеками, которые там работали на партию в течение года. Честно, открыто, правильно. Я всегда говорю за правила. Ни больше, ни меньше. Тогда как бы партия, она более такая стабильная, потому что все понимают, ну, я плохо отработал на партию, да, там, ну, извини, как бы пеняй сам на себя. Никого не вини в этой конструкции. Ни больше, ни меньше.
В законодательном собрании, это один из немногих, да я и не припомню за всю свою больше чем 10-летнюю журналистскую карьеру, чтобы кто-то вот таким же образом, желая сохранить партийные договоренности, лишал самого себя... мандата.
Но я в этой позиции был изначально, как бы, да,
вам при не создании. Жалко, говоря простым языком, отказываться?
Ну, от жалко, наверное, у пчелки, да, как бы. В этой позиции я должен быть чистый перед самим собой в первую очередь. И в этой позиции я считаю, что это даст возможность там в 16-м году пойти на выборы как партии в Государственную Думу, что вот в Пермском крае там есть правила, да, как бы, и люди, которые пойдут по городу, потому что город все равно набирает меньше там за партию, чем территория, да, чем как край. Бы, угу. Да, в этой позиции у него тоже будет право там при правилах там попасть в законодательное собрание, если кто-то пойдет куда-то на повышение.
Я почему спрашиваю об этом? То есть вы не исключили себя из политики?
Нет,
и
ну...
не собираетесь покидать
не собираюсь, партию, я член президиума, член политсовета, как бы там нет никакого демарша, что я выхожу из партии, нет. И у меня даже мысли такого нет. Я ее создавал как бы вместе с товарищами, там, и почему я должен взять и выйти из партии. Это, я считаю, не рационально.
Журналисты эту историю подхватили и чуть ли не анонсировали раскол в недрах Единой России, нет, в Перми.
Нет. Такого нет. И даже я, когда вышел с политсовета, давал интервью Урал-Информ-ТВ, мне даже задали такой вопрос, а что у нас какая-то конкуренция с ОНФ. Я говорю, извините, пожалуйста, мы первым, за кого проголосовали, мы проголосовали за Галайду. По большому счету, как бы, да, там все члены партии, но могли бы, наверное, даже не рассматривать. Нет, у нас разные функции с ОНФ. Мы как бы в одном направлении, потому что ОНФ возглавляет там Владимир Владимирович, бывший лидер нашей партии, да, мы не можем в этой позиции быть по разные стороны баррикады. Мы одна команда, которая работает на президента. И в этой позиции, как бы, мы в одном ключе двигаемся, у них свои задачи контролировать, наверное, там и партию, и другие органы, да, как бы, как общественное объединение, да. Но они, как бы, внутри, как бы, партии, мы видим, что и в партийном списке очень много было сторонников ОНФ, не являясь членами партии, они сегодня являются членами законодательного собрания.
Какие ваши политические планы на ближайшее будущее, просят озвучить?
Ну, какие, как бы...
Вы собираетесь на выборы в 2016 году? Государственная дума, может?
Нет.
Почему нет?
Нет.
Почему?
Да не хочу.
Ну, это такой ответ, скорее...
Ну, нет, это вполне реальный, как бы, это ясно, если будет поставлена задача там, там генеральным советом там, или еще кем-то, что это надо будет делать, значит, я буду выполнять, как бы, указы вышестоящих организаций, как бы, да. У самого желания нет.
Вы устали от политики?
Нет, не устал от политики, нет. Мне много есть чем заниматься в Перми, как бы, да, я имею в виду, тот спортивные проекты, которые они у меня есть, я их никогда не брошу, как бы, да. А сегодня мы с вами понимаем, работа в Государственной Думе в большей степени нахождение в Москве, как бы, да, там, там с одной недели в Перми. Ну, этого
не, это несерьезно,
не хватит
при вашем,
да,
объеме,
да, не хватит
нагрузки. Но о спорте мы немножко поговорим, все-таки возвращаясь в сегодняшнюю политическую конъюнктуру. Есть, опять же, мнение о том, что ваш выход из законодательного собрания — это ослабление лояльных губернатору депутатов. Не в той части, что стоящих на его позициях, а в той части, которая способна с ним договариваться. Ведь не секрет, что есть депутаты в законодательном собрании, которые стоят в жесткой конфронтации с губернатором. Правда, немножко это смягчено в последнее время, но тем не менее, вы один из тех, кто готов договариваться, в принципе, и способен к диалогу.
Ну, я ведь договариваюсь тогда, когда меня зовут. Как бы, да, у меня позиция такая. Губернатора рекомендовал на этот пост президент страны. Вот я верой и правдой служу нашему президенту. И в этой ситуации, грубо говоря, там, идти в противостояние, да, допустим, губернатор, это значит опять-таки нарушать свои принципы.
Очень жесткий ответ такой.
Ну а как?
И несмотря на какие-то ошибки, просчеты, недочеты, но... все списывается губернатору только потому, что его порекомендовал президент?
Ну вот у меня позиция, у меня позиция такая. Я вот за свою позицию говорю.
Вы не будете критиковать сегодняшнего губернатора вообще принципиально? Или есть на что ему указать, помочь, может быть?
Нет, помочь, да. Критиковать, как бы, я свою позицию, как бы, озвучил.
Не боитесь, что, уйдя, на ваше место придет человек, который возьмет и встанет в открытую конфронтацию, что вы уступаете место критику губернатора?
Ну, я за последовательность, да, грубо говоря, в своих действиях. Я отвечаю за самого себя, как бы, да. Вот как я говорю, так я и делаю, да. Я не собираюсь отвечать за других людей, которые туда зайдут. Будет ли это Витёшкин, будет ли это Червонок.
Ну, будем надеяться, что все обойдется и наилучшим образом сложится. Еще об одной вашей кадровой, об одном вашем кадровом заявлении сразу после короткой рекламы на их. Продолжаем разговор с Владимиром Александровичем Нелюбиным, депутатом законодательного собрания, членом фракции «Единая Россия». Обсудили политическую арену. Давайте теперь спортивную. Вы один из немногих представителей Пермского края, кого не просто хорошо, а прекрасно знают на федеральном уровне как спортивного менеджера, как руководителя и спортивных клубов, и спортивных федераций. Недавний ваш пост руководителя Федерации гандбола России вы... собираетесь покинуть. Опять же, ну, решение не принято, не было конференции, но заявление вы уже написали. Почему?
Говорят. Ну, в этой ситуации было два, наверное, таких момента, которые я разделил вместе с тренерским составом. Да? Мы на чемпионате Европы по женщинам не вышли из группы. Назначение Трефилова — это была моя креатива, да. И мы провально выступили в Катаре на чемпионате мира, заняли 19 место, и в этой позиции, как бы, фактически лишились права попасть на Олимпийские игры. Один шанс есть, это мы должны выиграть чемпионат Европы, быть финалистами чемпионата Европы, где дадут право выступать на Олимпийских играх, да, я в этой ситуации просто-напросто разделил меру ответственности, зная, насколько в этой конструкции было им тяжело. Многие руководители клубов не отправляли своих игроков в национальную сборную, ища те или иные причины. Я просто это знаю, да. Вот тот саботаж, который, в моем понимании, там присутствовал в некоторых позициях, как бы, да, это и было моим решением. Потому что, значит, я как президент там не нашел тех аргументов, чтобы все члены национальной сборной, которых вызывал главный тренер, туда присутствовали. Они красиво привозили справки, там еще чего-то, да. И не дали возможность, как бы, главным тренерам сборной, как бы, скомплектовать ту команду, да, команду победителей с такой великой историей, как это было у нас, да. И в этой позиции я просто-напросто... Когда приняли отставку двух ребят, великих спортсменов, один олимпийский чемпион, другой чемпион мира, призер Олимпиады, Олег Кулешов, да, как бы, я для себя принял решение, что я разделяю вместе с ними эту меру ответственности. Да, шаг был непростой, шаг для всех был неожиданным, хочу как бы сказать, да, но я вот посчитал так.
Ну, по вашему же собственному утверждению, это решение было в какой-то степени неожиданным даже для вас. В интервью «Коммерсанту» вы достаточно четко сказали.
Просто я видел на последнем исполкоме, да, вот, ну да, оступились люди, да, за которых мы когда-то радовались. Трефилов 4 раза выиграл мир, сделал нашу команду серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, как бы, да. Мы много, как бы, грубо говоря, на его результатах федерация выезжала, грубо говоря, там, да, там все там радовались, хвалились, да. А когда человек где-то не показал на то, что все надеялись, но он отобрался на чемпионат Европы. Ведь мы сменили тогда на посту главного тренера Крохина, который даже не отобрался на чемпионат мира. Почему было принято решение поставить Трефилова? В тяжелый момент, когда уже мы проиграли на выезде немкам, и фактически стоял вопрос, попадем ли мы на Европу или нет. И Евгения Васильевича поставили в трудный период времени национальной сборной. Да, там уходили ветераны, подрастали молодежь, как бы, да, там прошел такой провал, условно говоря. Да. А никто этого не заметил. Да, и мне последний отчет на исполкоме, когда все набрасывались на Виктора, на Евгения Васильевича, да, как бы, мне вот это и сподвигнуло. На одном исполкоме также набрасывались на Кулешова и на Риманова, хотя не помогали им, да, даже те великие тренеры, которые, ну, были противниками их, как бы саботировали некоторые вещи, как бы, да, для формирования сильнейшей команды. Или, в моем понимании, личные амбиции превысили интересы страны. Вот я в этой позиции просто взял и стал рядом и разделил с ними эту меру ответственности.
И не возникнет потом вопроса, на кого же вы федерацию гандбола-то оставили? Все-таки вам доверяли, и достаточно серьезный был у вас такой
бэкграунд. Ну вот мы в субботу встречались, как бы, с Олимпийским комитетом, с Министерством спорта и специальным попечительского совета Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Да, он сам гандболист, как бы, собрали, наверное, тех великих и игроков, и менеджеров, которые сегодня там управляют. Я говорю, ребят, при такой конструкции, которая сегодня есть, ни один из президентов, как бы, там какие-то радикальные вещи сделать не может. Да? Потому что на сегодняшний день там все выборные должности, выбранные конференции. И я поднял вопросы изменения устава для того, чтобы пришедший новый президент имел такую возможность. Да? И я сказал, что это должны быть люди, которые готовы помогать гандболу. Да? У меня там 3 вице-президента, из них 2 вообще не приходят ни на исполком, не принимают никого.
Номинальные фигуры.
Да. Но хотя трехкратный олимпийский чемпион, его нельзя сказать там номинальным, да? Как бы, ну, по значимости, не принимает каких-то решений, кроме там саботажа ничего нет, да. Ну, и в этой позиции я бы пожелал там на конференции выбрать нового президента, поменять вице-президентов по направлениям, потому что у нас всего было 3 вице-президента, один первый, другие 2 замов, хотя у нас с вами пляжные гандболы, есть студенческие гандболы, есть детские гандболы, да, там женский, мужской. Вот в моем понимании должен быть 5 вице-президентов чаще за направление, да. тогда как бы будет президенту полегче как бы в этой позиции работать, не просто чтобы были номинальные, а были как бы такими рабочими лошадками, чтобы они с любовью пришли туда отвечать за свое направление.
И за каждый болтик, винтик, да, отвечали и знали за него.
Да. А здесь, грубо говоря, как бы, ну, вроде бы есть вице-президент, да, там, а опереться не на кого.
Вы при каких бы то ни было раскладах не исключаете для себя возможность, что ваша отставка принята не будет? Сам Рогозин, условно говоря, как патрон гандбола в России, скажет: ну, Владимир Александрович, чего ж, я отставку твою не принимаю.
Не, ну это может, это не его функционал. Он может выйти с таким предложением, как бы...
Позвонить.
Не, ну мы встречались в субботу, как бы, да, там, и через две недели будем встречаться, да, там, в четверг у меня будет исполком, в среду я буду отчитываться перед Министерством спорта, как бы, там, за тот год, как бы, да. Ясно, что оценки у нас стоят неудовлетворительно.
Вот, кстати, вы сказали, что разделили ответственность за неудачи, а давайте два слова скажите о победах, ведь мы все-таки достигли достаточно серьезных
результатов. Нет, да, правда, никто не замечает, что за это время не сделано. Я за это время взял 2 чемпионата мира. Никогда не было ни в России, ни в Советском Союзе по юношам до 18 лет. Он будет в Свердловске. В 2016 году до 21 года это будет в Московской области. В этом году мы...
В смысле проведения?
Проведения. Никогда не было в стране. И за счет этого почему популярность гандбола упала, хотя имеет такие великие результаты. Да, там 5-кратный олимпийский чемпион. Ну, советского периода. Да? Девочки выиграли 7 раз мир, мужики выиграли 3 раза мир. Как бы. Результатов больше, чем предостаточно. В этом году девочки у меня стали чемпионками Европы до 18 лет. Единственные из игровых видов спорта девочки попали на Олимпийские игры детские, где мы были вторыми, проиграли кореянкам 31-32. Но в наши ворота назначили 11 пенальти, да, 11 против 2. Хотя мы их в группе выиграли, в финале мы им проиграли, играли в Азии, в Китае. До 21 года девочки стали вторыми на мире. Да, хорошая порость у нас девочек растет. Вторыми девочки стали на студенческих, на студенческом чемпионате мира. 6 лет его не было, я возродил. Это все там делается, делали за мои деньги. Девочки стали вторыми на Европе по пляжному гандболу. Мальчики стали третьими по пляжному гандболу. Студенты стали четвертыми, проиграв испанцам по пенальти за третье место. Результаты есть. Просто об этом никто не пишет, грубо говоря. Да? Там я объехал очень много регионов. Как бы такой внутренний саботаж. Никто не показывает работу президента, хотя это делается за чисто мои деньги.
Кстати, вот по поводу денег, а почему? Почему вы фактически являетесь сегодня еще и спонсором гандбола не только в Пермском крае, но и если вы уйдете, вместе с вами ведь уйдут и ваши деньги? Или это
ну,
не так?
Нет, ну, в этой ситуации я много сделал для того, чтобы привлечь в попечительские советы Дмитрия Олеговича Рогозина, да, как бы он сам гандболист, играл как за сборную Москвы. В этой позиции там, я пишу программу, он как человек государственный, да, как бы я готов отвечать за деньги, которые там готов привлечь Дмитрий Олегович, но под программу. Не так, ты вы дайте мне деньги, а мы тут красиво.
У нас
взгляды с ним совпадают в этой ситуации, да. Я также говорил, что в этой позиции должно быть, чтобы каждая комиссия, каждая это, дали мне сметы, чтобы я эти сметы сбил, посмотрел, сколько денег нужно как бы на развитие гандбола, да, там, поднял вопрос на сегодняшний день повышения квалификации тренерского состава, потому что у нас сегодня большая проблема не только в гандболе, везде, да, у нас никто не занимается детскими тренерами.
Ну
сегодня...
вот и провал, пожалуйста, спортивных результатов.
Да.
Но давайте об этом чуть позже. Сейчас уступим эту студию и место в эфире нашим федеральным коллегам. Новости на «Эхе». Дневной разворот на «Эхе Перми» продолжается. Владимир Александрович Нелюбин, депутат Законодательного собрания Пермского края, у нас в гостях. Закончили мы спортивной частью, но с примесью денег. Вы содержите в буквальном смысле, ну, если не на 100%, то на 99%, ну, там нельзя, наверное, в процентном соотношении, да, Федерацию гандбола. Все мы прекрасно знаем, я как близкий к спорту журналист, сколько на... В ваших же плечах сидит здесь различных команд, клубов, федераций, начиная от спорта инвалидов, которые вы поддерживаете целиком и полностью, заканчивая теми же самыми пермскими медведями. Вы входите в попечительский совет Амкара, но все равно рано или поздно везде в каких-то направлениях возникает ваш кошелек. Вы фигура публичная, все мы знаем, каким бизнесом вы имеете отношение, как это принято в журналистской среде, какие бизнесы вам аффилированы, знаем и про Пермдорстрой, и про Экопромбанк, который в последнее время находится в центре, но если не скандала, то серьезных разбирательств, постоянно на полосах информационных. Давайте в двух словах, если это возможно, в уровне вашей компетенции, я знаю, что вы плотно не занимаетесь этим, что там с Экопромбанком?
Ну, чтобы все понимали, как бы много все говорят, что там банк обанкротил Нелюбин. Я хочу, чтобы люди знали, что там два с лишним года назад, когда контрольный пакет купил Петр Иванович Кондрашов через аффилированные структуры, через 8 аффилированных структур, он попросил 8? Меня...
8? Это реальная цифра?
Ну, там 8. Ну, у него 62% с чем-то. У меня там 1,4, так что в этом формате, чтобы люди понимали, да. Два с лишним года я никакого отношения к работе банка не имел, потому что Петр Иванович попросил меня и ушел с председателя совета директоров, там, когда он получил контрольный пакет. В этой позиции они сделали, что 30 мая они меня вводят, хотя я не был на собрании акционеров, не писал заявление, которое нужно по форме депутат законодательного собрания. Меня выбирает формат члена совета директоров. Это было 30 мая.
Без вашего ведома де-факто? Или...
Ну, я документы не собрал, потому что я же фигура публичная, должен там был сделать ряд вещей, которые как бы позволили меня выбирать. По идее, там меня выбрали незаконно. Начались сразу вопросы по проблемам. Владимир Александрович, у нас тут с ликвидностью. Я за два месяца перед отзывом лицензии внес в Экопромбанк 230 миллионов рублей. Почему внес? Потому что Петр Иванович через своих юристов говорил: Владимир Александрович, ты вот здесь сделай, я дам 500, и тогда мы как бы вот этот конструктив как бы удержали. И я ему говорил, что я, если он дает 500, то через год, через полтора я выкуплю у него 62%. Такая была договоренность. Так как меня вели член совета директоров, я стал вести диалоги с Центробанком, как бы, да, с Пермским, от имени Петра Ивановича в том числе, да, говорил, вот мы сейчас этого. В июле последний раз, когда я был в Центробанке, мне говорят: Владимир Александрович, вы не выполнили обязательства. Я говорю: какие? Ну, вы 500 миллионов не принесли. Я говорю: я 230 миллионов принес, говорит, принесли. А 500 это было обязательство Петра Ивановича. Ну, и его людей в том числе, да. И в этой позиции, как бы, я чисто... если вы видите, я говорю, если там есть какая-то моя вина, я там что-то не заплатил, я это восстановлю, то, что я брал. То, что там я не брал, я не выводил, я за это спокоен, да, как бы. И у многих сегодня складывается мнение, что Нелюбин, ну, я слышу такие разговоры, что Нелюбин сейчас оттуда ушел, оттуда, сейчас он за границу там все уже, как бы, вещи собрал, да. Но я заявляю, что я не люблю за границу, туда не поеду, что бы ни было здесь, да, я россиянин, буду жить здесь, да. И в этой позиции, как бы, я никогда не выносил деньги из банка и не буду выносить, потому что это не мое, да. Если есть какие-то обязательства, там, Владимира Александровича, там, по тем или иным кредитам, это, я их все закрою, да, если они есть. Да.
Но пока вам никаких требований в этой части не предъявляли?
Нет, там предъявляли требования, чтобы быть откровенным, да, это на слуху, там первый суд проиграли. В свое время Андрей Туев попросил меня дать залоги, я заложил манеж «Спартак» и базу «Молот», как потом выясняю, якобы я выкупаю там три кредита в банке. Ну, это схемы делались для того, чтобы там уйти от резерва, как я сейчас понимаю, да. Вот у меня есть как бы претензия по этому формату к мне, потому что я дал там поручительство, оказывается. Хотя я до денег не дотрагивался, я один раз встречался с конкурсом, я говорю: живите, нет ни транзакции, у меня там претензия ко мне на 250 миллионов рублей. Но вы же заложили свое имущество. Ну да, я в банке работал, мне там, я Андрея Александровича знаю, там 20 лет, как бы попросил сделать, можно, можно. Ну вот, вот так я попал в тот капкан, который сегодня, грубо говоря, там витает в воздухе. Я не брал этих денег, да, но конкурсные действуют в рамках закона, раз есть залоги, есть это, есть договора, которые я не видел, да. И оказывается, я покупал три компании, выкупая их не кредиты, пустышки. Ну, я же как бы, ну, вроде на психобольного-то не похож. Угу. И в этой позиции, как вот Нелюбин не вернул там 250 миллионов рублей. Да не любим. У меня там счета моих компаний, которые зависли, счета моей семьи, которые там... Я ведь, если знал, что он падает, я бы, наверное, выдернул все счета там своих детей, жены, свои личные. У меня все лежит там.
В Экопромбанке?
Конечно. И в этой ситуации, грубо говоря, я также стою в очереди, как все нормальные люди, и не бегу впереди паровоза, и не выдергивал деньги, которые там у меня зависли. Если бы у меня были такие намерения, ну, наверное, я бы все бы обнулил, наверное, да? Ну, объективно так.
Возможно, да. Я с этим спорить не буду, но просто действительно, с точки зрения даже психологии, развития, экономического развития Пермского региона, Экопромбанк был очень важной, маркерной составляющей.
Ну, я считаю, что это какая-то такая была продумана акция кем-то, да, потому что так быстро лицензию у крупнейшего регионального банка, который за там, 22 года жизни там, сделал уставной капитал 3 с лишним миллиарда живыми деньгами, не бумажками, да, как бы. И было обидно, когда у такого банка как бы там отзывают лицензию.
Ну, при всех прочих сегодня возврат лицензии — это не то, на что рассчитывают акционеры, и это сделать уже невозможно.
Да нет, в этой ситуации это сделать невозможно, по большому счету. Ну, может быть, возможно, когда ты принесешь там этот большой ресурс, грубо говоря, закроешь все обязательства, и потом через какой-то период времени, как вот недели две назад какому-то банку вернули лицензию, да, там он был небольшой, там закрыли все претензии там вкладчикам, юридическим лицам там, и было решение суда, это был прецедент, да. И на сегодняшний день есть такой прецедент, единственный, да, что сегодня банку вернули лицензию через суд.
Но с учетом экономической ситуации вряд ли это будет работать повсеместно. К тому же право у нас непрецедентное.
Не, я понимаю все. Ну, как бы единственный прецедент такой был. Но ты в этой конструкции закрываешь что ту всю очередь там, физических, юридических лиц. Как бы после этого, когда ты расчистился, грубо говоря, да, там подаешь соответствующее заявление в суд, как бы там и судишь, чтобы тебе вернули как бы лицензию банка. Наверное, такая процедура есть.
Давайте о Пермдорстрое. Есть вопрос от нашего слушателя. Говорят, что именно неудачи Пермдорстроя последнее время в конкурсах на строительство, ремонт и обслуживание дорог это тоже каким-то образом повлияло.
Нет, на сегодняшний день, да, если вы видели все тендеры, там и шоссе космонавтов, и Восточный обход, там, и Горького, да, и Экспланада, это выиграл Пермдорстрой. Сегодня как бы это никак не связано с этим, да, и на сегодняшний день мы в этом году должны сдать и шоссе космонавтов, и Восточный обход при финансировании, если будет нормальное финансирование.
Но нет угрозы пока финансирования?
Ну, угрозы как таковой, наверное, она сегодня, есть дорожный фонд. Он живет, грубо говоря, там от собираемости акцизов и штрафов. Как бы, да. Я понимаю, что мы сегодня все равно шоссе космонавтов должны сдать полюбовно. Это такой объект значимый. Да. Это ворота в город. Да. Ты прилетел с аэропорта, хотя у нас аэропорт это не шибко красивый. Но, по крайней мере, хоть выезд будет хороший. Да. В этом ситуации, конечно, надо делать.
Ну, кстати, по поводу аэропорта я просто беру и анонсирую. Я обязательно приглашу вас на формат «Особое мнение». И там в том числе и про аэропорт поговорим.
Ну, и в этой позиции то, что люди говорят, что там все контракты, которые крупные были, как бы, да, выиграл Пермдорстрой. Сегодня Пермдорстрой, федеральные все контракты, которые у нас были, сдал раньше срока на 2 года с оценкой на 5. И сегодня Пермдорстрой входит в 21 крупную компанию, аккредитованную в Росавтодоре. По тому году, по 2014, мы 5% всех объемов Росавтодора сделали.
То есть по этим направлениям у вас нет конфронтации с центральной властью. Просто видите, опять же, тут взаимосвязь, управление автомобильных дорог Пермского края, фигура господина Белоконя, который тут был заподозрен сейчас в получении крупной взятки в незаконном предпринимательстве параллельно с деятельностью чиновника. Что вам по этому поводу известно? Вы как-то пересекались?
Нет, я ведь не работаю. Там есть люди, которые трудятся. Это Павел Степанович, как бы, да, генеральный директор. У нас с Белоконем взаимоотношения были рабочие, там не было коммерческих взаимоотношений в этой конструкции, да, как бы не зная, кто там, чего там на Сергея Ивановича там написал, там, или кто ему что давал, как бы, ну, по крайней мере, разговаривая, как бы, в наших диалогах никогда это не звучало.
Ну, и слава богу. Ну, да. У нас остается всего 2 минуты. Вы просили время.
Да, я хотел бы поздравить всех мужчин с великим праздником, да, Днем Защитника Отечества, пожелать безоблачного неба, да, чтобы нам никогда не пришлось брать в руки оружие, как наши делали отцы, деды, прадеды, да, как бы. Вот пожелал бы всем здравия, любви, благоденствия. Сегодня начало православного поста, чтобы мы не забывали свою веру.
Кстати, поститесь.
Да, как бы... И счастье, и любви.
Серьезно, вы будете поститься?
Да.
А в проруби купались?
Ну, я купаюсь каждый день в проруби, так что для меня там 19 января это не панацея. Проблем никаких я не вижу, я там закаляюсь, так что для меня это удовольствие.
Здоровый образ жизни, это то,
что... Ну, я не пью, не курю, так что у меня все хорошо с этим.
Вы еще и спортсмен, и, собственно, не оставляете.
Нет, нет.
Дай это Бог, чтобы всем нам так... весело и задорно мы завершаем нашу программу на позитивной ноте. Это здорово. 15:45 уступаем место местным новостям. Владимир Александрович Нелюбин, депутат законодательного собрания, пока действующий. Но я надеюсь, что все-таки это не последний раз, когда мы вас в качестве депутата приглашаем сюда.
Дай
Вы
Бог.
Не исключаете свою политику, не исключаете продолжение.
Я с политики никуда не ухожу. Как бы я был начальником Единой России. Я всегда буду служить этой партии.
Не кажется ли вам, вот, кстати, уже попрощался, но все равно вопрос родился вот сейчас, по поводу дискредитации Единой России в городе. Говорят, что на самом деле очень часто неумелые действия кого-то из членов партии накладывают неприятный отпечаток на нее в целом.
Ну, это человеческий фактор. Это везде. И в этой ситуации, как бы, я всегда говорю, на все Божья воля. Каждый отвечает за свои поступки сам. Хотелось бы, чтобы меньше было членов партии, которые, как бы, наводили тень на партию.
Ну, кадры решают все.
Я понимаю все. Но 20 лет у нас с вами не было идеологии. Давайте с этого начнем.
И сейчас мы, получается, в самом начале пути по ее строительству?
Ну, почему не в самом начале? Она каждый раз деформируется или как бы вводятся новые форматы, да? И в этой позиции то, что у нас сегодня ротация раз в год проходит, 10% политсовета, это то, тоже как бы вещь такая, да, которая каждая партия живет за счет этого. Каждый раз приходят новые какие-то там люди, да, которые расширяют этот формат как бы партийный, да? И у них есть то, точка роста. Если раньше это была такая более жесткая там система, то она сегодня более подвижная, как бы с форматом ротации.
Ну, мы будем следить все равно за развитием крупнейшей партии в России, тем более в Пермском регионе. Еще раз спасибо большое, Владимир Александрович Нелюбин, депутат законодательного собрания в рамках «Дневного разворота». Надеюсь, что уже скоро увидимся с вами в формате особого мнения. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.